Богданов. Богданов был щеголь. Всегда гладко выбритый, вымытый, пахнущий духами. Бог знает, что уж это были за духи. В пыжиковой пышной ушанке, завязанной каким-то сложным бантом из муаровых черных широких лент. В якутской расшитой расписной куртке, в узорчатых пимах. Отполированы были ногти, подворотничок был крахмальным, белейшим. Весь 38-й расстрельный год Богданов работал уполномоченным НКВД в одном из колымских управлений. Друзья спрятали Богданова на Черное озеро, в угольную разведку, когда наркомвнудельские престолы зашатались и полетели головы начальников, сменяя друг друга. Новый начальник с отполированными ногтями явился в глухой тайге, где и грязи с сотворения мира не было. Явился с семьей. С женой и тремя ребятишками, мало-мало меньше. И ребятишкам и жене было запрещено выходить из дома, где жил Богданов. Так что я видел семью Богданова только два раза. В день приезда и в день отъезда. Продукты кладовщик приносил в дом начальника ежедневно. А 200-литровую бочку спирта работяги перекатили по доскам по деревянной дорожке, насланной в тайге для такого случая, в квартиру начальника. Ибо спирт — это главное, что нужно было хранить, как учили Богданова на Колыме. Собака? Нет, у Богданова не было собаки. Ни собаки, ни кошки. В разведке был жилой барак, палатки работяг. Жили все вместе, вольно-наемные и рабочие ЗК. Разницы между ними ни в топчанах, ни в вещах домашнего обихода никакой не было. Ибо вольняшки, вчерашние заключенные, еще не приобрели чемоданов. Тех самых арестантских самодельных чемоданов, известных каждому ЗК. В распорядке дня, в режиме тоже разницы не было. Ибо предыдущий начальник, открывавший много-много приисков, находившийся на Колыме чуть не с сотворения мира, почему-то терпеть не мог всевозможных «слушаюсь» и «доношу». При Парамонове, так звали первого начальника, у нас не было поверок. И без того вставали с восходом и ложились с заходом солнца. Впрочем, заполярное солнце не уходило с неба весной, в начале лета. Какие уж тут поверки. Таежная ночь коротка. И приветствовать начальника мы были не обучены. А кто и был обучен, тот с удовольствием и быстро забыл эту унизительную науку. Поэтому, когда Богданов вошел в барак, никто не крикнул «Внимание!», а один из новых работяг, Рыбин, продолжал чинить свой рваный брезентовый плащ. Богданов был возмущен. Кричал, что он наведет порядок среди фашистов. Что политика советской власти двойная. Исправительная и карательная. Так вот он, Богданов, обещает испробовать на нас вторую в полной мере. Что никакая бесконвойность нам не поможет. Жителей в бараке, тех заключенных, к которым обращался Богданов, было 5 или 6 человек. 5, вернее. Потому что на 5-м месте сидели в очередь 2 ночных сторожа. Уходя, Богданов ухватился за деревянную дверь палатки. Ему хотелось хлопнуть дверью. Но покорный брезент только бесшумно заколыхался. На следующее утро нам, 5 заключенным, плюс отсутствующий сторож, был прочитан приказ. Первый приказ нового начальника. Секретарь начальника громким и размеренным голосом прочел нам первое литературное произведение нового начальника. Приказ номер 1. У Парамонова, как выяснилось, не было даже книги приказов. И новая общая тетрадь школьницы-дочери Богданова была превращена в книгу приказов угольного района. «Мною замечено, что заключенные района распустились, забыли о лагерной дисциплине, что выражается в невставании на поверку, в неприветствовании начальника. Считая это нарушением основных законов советской власти, категорически предлагаю». Дальше шел распорядок дня, сохранившийся в памяти Богданова с его прошлой работы. Тем же приказом был учрежден староста, назначен дневальный по совместительству с основной работой. Палатки перегорожены брезентовой занавеской, отделявшей чистых от нечистых. Нечистые отнеслись к этому равнодушно, но чистые, вчерашние нечистые, не простили этого поступка Богданову никогда. Приказом была посеяна вражда между вольными рабочими и начальником. В производстве Богданов ничего не понимал. переложил все на плечи прораба. И все административное рвение 40-летнего скучающего начальника обратилось против 6 заключенных. Ежедневно замечались какие-нибудь проступки, нарушения лагерного режима, граничащие с преступлениями. В тайге был на скорую руку срублен карцер. Кузнецу Моисею Моисеевичу Кузнецову был заказан железный запор для этого карцера. Жена начальника пожертвовала собственный висячий замок. Замок очень пригодился. Каждый день в карцер кого-нибудь из заключенных сажали. Поползли слухи, что скоро будет вызван сюда конвой, отряд охраны. Водку полярно-пайковую нам выдавать перестали. На сахар и махорку установили нормы. Ежевечерне кого-нибудь из ЗК вызывали в контору. И начиналась беседа с начальником района. Вызвали и меня. Листая пухлое мое личное дело, Богданов читал выдержки из многочисленных меморандумов, неумеренно восхищаясь их слогом и стилем. А иногда казалось, что Богданов боится разучиться читать. Ни одной книжки, кроме немногих помятых книжек для детей, в квартире начальника не было. Вдруг я с удивлением увидел, что Богданов попросту сильно пьян. Запах дешевых духов мешался с запахом спиртного перегара. Глаза были мутные, тусклые, но речь была ясной. Впрочем, все, что он говорил, было так обыкновенно. На другой день я спросил у вольняшки Карташова, секретаря начальника, может ли быть такое. «Да ты что, сейчас только заметил. Он все время пьяный, с каждого утра. Помногу не пьет, а как почувствует, что хмель проходит, снова полстакана. Пройдет хмель и снова полстакана. Жену бьет, подлец», — сказал Карташов. «Она потому и не показывается. Стыдно синяки-то показывать». Богданов бил не только свою жену. Ударил Шаталина, ударил Климовича. До меня еще очередь не дошла. Но как-то вечером я был снова приглашен в контору. «Зачем?» — спросил я Карташова. «Не знаю». Карташов был и за курьера, и за секретаря, и за заведующего карцером. Я постучал и вошел в контору. Богданов, причесываясь и охорашиваясь перед большим темным зеркалом, вытащенным в контору, сидел у стола. «А, фашист!» — сказал он, поворачиваясь ко мне. Я не успел выговорить положенного обращения. «Ты будешь работать или нет?» «Такой лоб!» Лоб — это блатное выражение, обычная формула и беседа. «Я работаю, гражданин начальник», а это обычный ответ.
«Вот тебе письма пришли, видишь?»
Я 2 года не переписывался с женой, не мог связаться, не знал о ее судьбе, о судьбе моей полуторагодовалой дочери. И вдруг ее почерк, ее рука, ее письма. Не письмо, а письма. Я протянул дрожащие свои руки за письмами. Богданов, не выпуская писем из своих рук, поднес конверты к моим сухим глазам.
«Вот твои письма, фашистская сволочь!»
Богданов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены. Письма, которые я ждал более 2 лет. Ждал в крови, в расстрелах, в побоях золотых приисков Колымы. Я повернулся, вышел без обычной формулы «разрешите идти». И пьяный хохот Богданова и сейчас, через много лет, еще слышится в моих ушах. План не выполнялся. Богданов не был инженером. Вольнонаемные рабочие ненавидели его. Каплей, переполнившей чашу, была спиртная капля, ибо главный конфликт между начальником и работягами был в том, что бочка спирта перекочевала на квартиру начальника и быстро убывала. Все можно было простить Богданову, и издевательство над заключенными, и производственную его беспомощность и барство, но дело дошло до дележа спирта. И население поселка вступило с начальником и в открытый, и в подземный бой. Зимней лунной ночью в район явился человек в штатском, в скромной ушанке, в стареньком зимнем пальто с черным барашковым воротником. От дороги, от шоссе, от трассы район был в 20 километрах, и человек прошагал этот путь по зимней реке. Раздевшись в конторе, приезжий попросил разбудить Богданова. От Богданова пришел ответ, что завтра. Завтра. Но приезжий был настойчив, попросил Богданова встать, одеться и выйти в контору, объяснив, что пришел новый начальник угольного района, к которому Богданов должен сдать дела в 24 часа. Просит прочесть приказ. Богданов оделся, вышел, пригласил приезжего в квартиру. Гость отказался, заявив, что приемку района он начнет сейчас. Новость распространилась мгновенно. Контора стала наполняться неодетыми людьми. «Где у вас спирт?» «У меня. Пусть принесут». Секретарь Карташов вместе с Дневальным вынесли бидон. «А бочка?» Богданов залепетал что-то невнятное. «Хорошо, поставьте пломбы на бидон». Приезжий запечатал бидон. «Дайте мне бумаги для акта». Вечером следующего дня Богданов, свежевыбритый, надушенный, весело помахивая расписными меховыми рукавичками, уехал в центр. Он был совершенно трезв. Это не тот Богданов, который был в речном управлении? Нет, наверное. Они на этой службе меняют свои фамилии. Не забудьте.